sentire.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствую вас, наши дорогие радиослушатели, а также все зрители, все те, кто видит нас, все те, кто следит за нами, все, кто смотрит нас через интернет, на YouTube-канале, на Фейсбуке и других соцсетях. Сегодня у нас гость драгоценнейший, который у нас второй раз уже в Одессе, это Геннадий Махненко. Здравствуйте, Геннадий.
Зачастил я к вам, разбаловали вы нас в прошлом году, поэтому я как-то вот, меня уже сюда тянет, понимаешь?
Ну, раз в год это очень не зачастили, это очень редко. Это, в принципе, вся Украина раз в год бывает в Одессе. Летом приезжают отдохнуть, даже находятся родственники, которых давно не было слышно.
Я грешил по этому пункту 52 года я не был в Одессе, поэтому вот в прошлом году 52-й и 53-й я отмечаю, так сказать, исправляюсь
на старости. Я надеюсь, лет. Что это станет традицией, и каждый год мы будем видеть вас летом в Одессе.
У вас тут точно перебор с приезжими летом. Я, наверное, как-нибудь зимой, пожалуй, потому что летом у вас тут какой-то просто кошмар. Как вы вообще перемещаетесь по этому городу? Если бы сегодня не байкерский эскорт, который перекрывал движение, мы бы добирались к центру, наверное, до завтрашнего утра, я думаю, так.
Ну что ж, я поясню, о чем идет речь. Геннадий так издалека заходит о байкерах. Кто-то подумает, при чем здесь байкеры, зная Геннадия как и пастора, как капеллана, как общественного деятеля и как велосипедиста. Да? Но тут новая регалия. Это байкер со стажем на Харлей Дэвидсоне. Геннадий, какой у вас мотоцикл?
Вот это ты зря сейчас затеял, потому что я как это. Знаешь, я есть, говорят, водители, а есть наездники. Вот я самый, что ни на есть. Я, так сказать, чайник в этом вопросе. Знаешь, Windows для чайников. Я прошу байкеров, которые встречаются сразу с лету, не задавайте мне вопросы. Сколько лошадиных сил, сколько цилиндров. Я только сегодня, допустим, узнал, какое у меня охлаждение. Радиатор, водное или воздушное. И подсказал мне это сосед, байкер, который ехал рядышком. Я абсолютно ничего не понимаю в мотоциклах.
Ладно, сколько кубиков у этого Харлея?
Вот это то, что я уже успел выучить. 1600. Огромный двигатель.
Огромный, это по сути...
Ревет страшно. В общем-то, ровно по этой причине я на него и сел. Потому что мы хотим громко рычать и привлечь внимание к теме нашей акции «Шлях на залочный».
Ну вот примерно так эта акция проходит с Мариуполя, уже до Одессы добралась. Сколько городов вы проехали?
Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Херсон, Николаев. Стало быть, восьмой город уже, куда мы вошли.
Ну, это здорово. Это всего за три дня. Началась акция в четверг, да, если я не ошибаюсь.
Да, мы стартовали в четверг в Мариуполе с огромным ревом десятков мотоциклов, больше полсотни автомобилей, флаги, знамена, полиция. Перекрытые улицы, в центр Мариуполя, роскошный старт, и по центральному проспекту помчались круг вокруг Украины, акция «Шлях незалежних», загальноукраїнська хрестна дорога колишніх залежних містами України. В основному, ребята, которые едут на автомобилях, в основному это бывшие наркоалкозависимые. И есть те тезисы, которые мы хотим донести до нашей страны. Во-первых, поздравляю людей с юбилеем независимости приближающимся, но мы хотим поговорить о главной мировой войне, которая идет каждый день. Вот сегодня в Николаеве, где мы были в центре города, выступали, приехали много телеканалов, но за 10 минут до момента, когда мы туда подскочили, упал вертолет. Я еще не смотрел в новости. Очень хочется надеяться, что все выжили, хотя это серьезные вещи. Да? Я не знаю, чем это закончилось, но все телеканалы срочно помчались туда. И если, не дай бог, погибли люди, очень грустно. Но об этом точно будут говорить сегодня во всех телеканалах Украины. если, не дай бог, упадет самолет где-либо в мире, весь мир будет говорить об этом несколько недель, а потом еще годами вспоминать. Но факт в том, что в самолете упавшем гибнет 200 человек. Сегодня в Украине несколько сотен, несколько самолетов упало. Об этом не скажут в новостях. Сотни людей умерли от наркотиков прямо сегодня. Сотни людей умерли от алкоголизма. Поэтому, поздравляя страну с юбилеем грядущим независимости, мы желаем незалежности не только от империи, но от наших духовных страшных пороков, которые просто уничтожают страну изнутри. Я называю это главной мировой войной.
Я с вами согласен в этом. Конечно же, сравнивать какие-то трагедии, ну, наверное, сложно и не совсем корректно, но тем не менее, да, это та проблема, о которой мы редко говорим, мы на нее не обращаем внимания, мы стараемся избегать.
Наше интервью длится минут пять, давай я тебе скажу, что уже за это время в Украине от наркотиков в среднем умерло 3 человека. Вот прямо за эти 5 минут, которые мы говорим.
Хорошо, у меня тогда такой острый вопрос. Вы думаете, что этим автопробегом вы можете изменить ситуацию в стране?
Да. Я думаю, что наши действия, мы не зрители в театре, мы действующие лица. Более того, мы не в эпизодах в пьесе под названием «Жизнь», а в главных ролях. Наши действия меняют реальность. У нас немножечко какое-то, хоть христианским общество называется, но какая-то буддийская постсоветская философия, что от нас ничего не зависит, где-то там наверху все решает, абсолютная чепуха. Я могу приводить громадное количество примеров. Да. Вот я 23 года назад открыл реабилитационный центр. Двое наркоманов переночевало в моем доме. Моя жена была уверена, что нас обворуют, и оказалась пророком еще раз. Да, подтвердила, так сказать, свой статус. Один из них украл мою пасторскую рубашку, брюки, туфли, шейку пасторскую. И скоро очень умер молодой пацан. А второй из тех, кто дошел до моего дома, уже опираясь на какие-то ветки, на какие-то палки, 25 лет проколовшийся, дырки в ногах, гноящиеся вены, вспоротые шея, пах, везде, вены, ноги. Он еле-еле ходил. Он пережил абсолютно сверхъестественное исцеление. Он уверовал. Я никогда его не видел с того дня без Библии, вот ни разу. Вот он сидит вот рядом Библия, он идет, у него Библия в руках. Удивительная история. И однажды он вбежал в мой кабинет с криками, рыдая. А у меня сидел чиновник из горосполкома. И он ногой открывает дверь, вбегает, орет и скачет в моем кабинете. Я вообще солидный пастор, не принято ко мне без договоренности, тем более скакать, орать, тем паче, когда у меня сидит чиновник из горосполкома. Но он пляшет, орет и кричит: «Пастор, посмотри, мои ноги, ко мне вернулись силы, я могу прыгать». И я смотрю на это, я понимаю, передо мной чудо. А дальше он рассказывает, что утром после молитвы он почувствовал, как будто бы кто-то положил руки, физически, как будто бы чьи-то руки лили на мои ноги, и вернулись силы. Так вот этот парень, 25 лет проколовшийся доходяга, не так давно получил титул почетного фермера Краснодарского края.
Он жив?
Он жив.
Здоров.
Он вернулся после реабилитации в свой город. Он открыл реабилитационный центр. Один российский епископ назвал это лучшим реабилитационным проектом в России. Mm-hmm. Через этого доходягу несколько тысяч людей вернулись к нормальной жизни.
Тысяч. Как его зовут тысяч. И где это происходит?
Его зовут Григорий Калиниченко. Это Краснодарский край. К сожалению, мы не видели с ним всю войну. В силу понятных причин.
Ну, мы через интернет передадим ему привет, да. А все, кто следит за нашей программой, так есть вот возможность проверить вашу
информацию. У него семья, так. У него дети родились после этого, у него приемные дети. Они открыли уже множество реабилитационных центров. Это тысячи людей, вернувшихся к нормальной жизни. Я о чем говорю, что мы не статисты. Мы не просто наблюдаем жизни палочками, отмечаем, что происходит. Мы в игре. Мы пишем деяния апостолов 21 века. Поэтому я категорически отказываюсь от роли созерцателя пьесы под названием «Жизнь». Я в сражении. И поэтому я знаю, что я делаю. Через нашу работу против наркоторговцев в Мариуполе мы имели колоссальный плод. Могу прям показать видео. Не так давно ко мне заехали два пастора церкви, пили чай, общались, а потом мне говорит: «Пастор, можно селфи, и мы вам кое-что расскажем». И они говорят, понимаете, когда вы восстали против наркомафии в Мариуполе, и когда позакрывали все наркоточки, мы были наркоманами. Два пастора церкви, два священника, жены, детки. Говорят, понимаете, мы бегали по Мариуполю, мы орали, и фамилию Махненко мы проклинали. Мы готовы были вас живьем просто уничтожить. Потому что из-за вас перекрыли вот поставки, перекрыли точки и ментов, которые это крышевали. Я убежден, что мы должны с вами менять нашу страну. Если мы просто согласимся с тем, что ну что поделать, пусть убивают наших детей. Я не готов с этим соглашаться. Поэтому мы действуем. Поэтому мы в моем городе участвуем в процессах против наркоторговцев. Наши служители, наша команда, мы даем показания на них, мы действуем. Вот недавно мой друг капеллан присутствовал при изъятии бешеной суммы в долларах наличкой у наркоторговца понятым. И наркодилер кричал ему в лицо, да, при милиции, тебе хана. Ну, кто еще чокнутый, где найдутся такие, которые готовы идти на это? Слава Богу, находятся среди христиан, которые говорят, знаешь, у меня растут дети, и мы не будем молчать и смотреть, как вы их убиваете. Когда мы начали свои акции протеста против наркоторговцев еще много лет назад, мне в первый же, через день позвонил телефон, зазвонил телефон и задали вопрос, у тебя что, детей нет, что ты сюда лезешь? И положили трубку. Я пришел в себя трошки, подумал, помолился Господу и решил ответить. Собрал пресс-конференцию, и на следующий день много телеканалов, городские все наши телеканалы, пресса. Я говорю, слушайте, господа наркобарыги, вы вчера звонили, задали мне вопрос, ну, наверное, у вас села трубка, телефон, я не успел вам ответить. А поэтому я вам отвечу так. Да, у меня есть дети, у меня очень много детей. У меня приемных 35, родных трое, да, десятки-десятки детей сверх этого называют батей, значит, наших воспитанники Республики Пилигрим. Так вот, я говорю, у меня много детей, поэтому мы не остановимся, поэтому мы вас не боимся. Поэтому вы будете щемиться в ваши щели, а не мы. И мы будем идти от точки к точке, и мы будем добиваться результата. И это не были просто слова, потому что мы начали акции протеста под одной точкой, второй, третьей, четвертой. А потом мы провели акции под окнами президента страны. Детский дом пикетировал президентскую администрацию.
Это какой год?
А я думаю, 2007, 2008, наверное. И после этой акции с гробами дети, такого не было на территории постсоветского пространства,
детский дом. Это те случаи, которые в фильме «Почти святой».
Да, да, акция «Обрыдло».
Режиссеров.
«Обрыдло». И она продолжается местами и в Мариуполе. И мы добились тогда изменения закона Украины. Сейчас мы ставим тоже законодательную инициативу. Одна из наших целей, чтобы помочь в борьбе с наркодилерами в этом рейде, автомотопробеги круг по Украине. Но тогда мы добились изменения закона, потому что законодательно крышевала наркомафию законодательство Украины. Министр здравоохранения перевел наркотический препарат в разряд обычных лекарственных, открыв зеленый, дав зеленый свет наркодилерам тогда.
Ну вот у меня по этому поводу сейчас такой вопрос, актуальный сегодняшнему дню. Да? Вот, на этой неделе пытались протянуть закон о легализации медицинского каннабиса. Это не та же история? Это
абсолютно та же история. И
найти повод просто как-то вот это вывести в ранг необходимого для медицины препарата, выращивать, получать лицензии, своим же раздавая их.
Ну, у нас наркомафия, она щупает, где можно воткнуться. Да? Она, допустим, наркомафия устроила то, что называется сегодня заместительной терапией. То есть это единственное, что может сделать государство в моей стране, леча в кавычках наркомана, это кормить его наркотиком, метадончиком. Вот они с утра выстраиваются к окошкам, им дают порцию метадончика, и потом эти полузомбаки идут по домам, но на этом они не останавливаются, я знаю, о чем говорю. Они дальше идут воровать, что-то где-то добывать дополнительно, с утра опять за дозой туда, причем кормят их наркотиками за наши деньги, это называют заместительной терапией. Но когда мы выступали против метадоновой программы, мы говорили, если легализуют метадоновую программу, метадон появится в продаже мгновенно. ну, на нелегально появится в продаже. И это все произошло очень быстро в стране. То есть, как только открывается легальная веточка, тут же 10 вырастает нелегальных параллельных, потому что мы живем в таком государстве, где коррупция, увы, не история из книжки и учебника прошлого. Поэтому, если сегодня дать якобы лекарственную марихуану, марихуана в открытую попрет еще 20 путями, ломанется вместе с этим на улице, в подворотне. Поэтому я готов подписать лично закон о лечебной марихуане после того, как моя страна поборет коррупцию в полиции, коррупцию в судах, коррупцию в прокуратурах, коррупцию в различных ветвях власти, тогда можно будет говорить о легализации чисто медицинского, будучи уверенным, что это не будет распространяться нелегально. А сегодня это просто шапка, под которой таким его мы заботимся о больных. Мы так переживаем о больных. У нас нет проблем с больными. Когда больные люди нуждаются в сильных лекарственных препаратах, сегодня можно получить подпись у врача и получать эти лекарства. Да, это сложно, но в коррумпированной стране это лучше, чем дать зеленый свет и потом в каждой подворотне иметь наркотики.
Абсолютно согласен. Проблема эта только усугубится, тем более, что ну, у нас общество абсолютно, я не знаю, это полный хаос. Не соблюдаются никакие законы ни законодателями, ни теми, кто принимает эти законы, ни, естественно, народом. А молодежь только и ждет. Вот я смотрю, там в чатах, в обсуждениях задаются вопросы, типа такие, ну, опросники, да, там, вы за, вы против, и процент 50 на 50.
Огромное количество христиан. У меня есть хорошие мои друзья христиане, которые буквально гневно кричат на верующих, как вы можете выступать против этого. Я очень снисходительно к этому отношусь, потому что не будучи наркозависимыми людьми или профессионалами в сфере борьбы с наркозависимостью, они просто не понимают некоторых реалий. И когда им это сервируют и подают, что это же для больных, они рвут на себе рубаху, говорят, христиане, вы что, против? Вообще не против ни грамма. Просто это не для больных. Это шапка, под которой въезжает наркомафия, громадные объемы, просто готовы вырваться на рынок и усугубить ситуацию. Это патроны, это пулеметы, которые дополнительно будут поставлены на рынок наркоторговцев и будут убивать судьбы, разрушать жизни. В день и минуту старта нашего экшена вокруг Украины, автомототура «Шлях незалежных», ровно в эту минуту мы стартовали в четверг в 10 утра, и в четверг в 10 утра на старте ко мне подошел священник и говорит, пастор, вот через минуту ты стартуешь, и через минуту стартуют похороны очередного пацана. Говорит, меня позвали туда, я думал туда прийти, на похороны наркомана или прийти поддержать акцию. Я выбрал прийти сюда. А потом я поеду там к родным, близким. Да, скажу. Так вот, этому парню 37 лет, мужичку, и он сделал передозировку, и его доставили в реанимацию, но он пришел в себя, вскочил и побежал из больницы. И пробежал 2 квартала, упал и умер. У него осталось 2 деток. И вчера эти дети стояли у гроба своего отца. Таких историй вчера за один день были сотни. Поэтому я проклинаю наркоторговлю. Библия говорит, проклят тайно убивающий ближнего своего. Поэтому я говорю всем политикам, силовикам, кто бы они ни были, менты, СБУшники, прокуроры, судьи, вы не будете знать, откуда приходят проблемы. Проклятие имеет бумеранговую природу. Оно вернется непременно к вам, к вашим родным, близким. Покайтесь, остановитесь, зарабатывайте любым способом, но не убивайте втихаря людей, потому что верите вы это или нет, слезы матерей где-то там на небе, они учитываются, и они возвращаются с жуткими бедами в вашей жизни. Я это видел, много раз видел, у меня огромное количество историй на эту тему. Идет главная мировая война. И, увы, поэтому мы в этом рейде, мы, во-первых, мы пропагандируем здоровый образ жизни, независимость от грехов, от алкоголизма, наркомании. Во-вторых, мы хотим показать колоссальный плод служения христианской церкви в нашей стране. За 30 лет десятки тысяч людей вылезли из наркотиков и алкоголизма через христианские центры. При этом, прошу заметить, мне неизвестен ни один случай, вылеченного медицинским путем. Я 25 лет занимаюсь реабилитацией. Я директор крупнейшего детского реабилитационного центра и основатель сети реабилитационных центров для взрослых, которые огромной сети. И мне неизвестен ни один случай исцеления медицины официальной от наркомании. Но мне известны тысячи случаев, а в стране их десятки тысяч людей, которые вернулись к нормальной жизни через христианские центры. Медицина не работает, это как мертвому припарка, вот есть такая поговорка, горчичники покойнику, не знаю, там, свечи, извиняюсь, в пятую точку, да, и там какие-то зеленкой лечить покойника. Не работает, ему уже воскрешение. У нас в городе когда-то начальник горздравотдела много лет назад закрыл наркологию. Вот просто закрыл и все. Я приехал поинтересоваться мотивационной частью. Говорю, послушайте, это... почему? Он говорит, так это просто. Результат ноль. Ноль. Мы тратим туда кучу денег, на выходе ноль. Даже не ноль, говорит, минус. Потому что люди, которые туда попадают, это коррупция, потому что нужна справочка для суда. И за $300 тебе ее сделают. Плюс там все наркотики в наркологии, поставки организованы. Говорит, и вот что мне говорит начальник горздравотдела. Говорит, все, что может помочь человеку-наркоману или алкоголику, глубокое, искреннее, религиозное обращение. Я говорю, слушайте, замечательная проповедь, давайте в воскресенье за мою кафедру. Я выйду, скажу аминь, мне не надо готовиться к проповеди, я сэкономлю время и силы. Великолепная проповедь от начальника горздравотдела. Так вот, 25 лет занимаясь наркоманией, да, с наркореабилитацией, алкореабилитацией, я говорю аминь. У меня родители умирали от пьянки, и мы перепробовали все. Пока они не стали верующими людьми, мы не могли решить эту проблему. Моя сестра умирала от пьянки, старшая сестра. Молодая женщина, похоронив мужа-алкоголика с двумя детьми, превратилась в овощ просто. И пока ее не привезли в христианский реабилитационный центр, ее жизнь наладилась. Таких историй десятки тысяч. Поэтому мы говорим к властям страны, обратите на это внимание и не смейте мешать. Но это отдельная тема.
Это отдельная тема. Я сейчас обращусь ко всем тем, кто нас слышит, или к тем, кто будет или смотрит сейчас, или будет потом пересматривать. Друзья, если у вас есть подобная история, вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Напишите в комментариях, либо для всех тех, кто не верит тому, что сейчас рассказывает Геннадий Махненко, я вас прошу, напишите ему лично, я отмечу его под этим видео и в постах, там, в комментариях. Вы можете не только вопросы задать, но и обратиться за помощью, если у вас есть люди, которые нуждаются в этой помощи, и они зависимы от наркотических средств, либо от алкоголя. Можно же так сделать, такое предложение? Вы не потом не откажетесь, не попятитесь?
Нет, все, полный вперед. Я буду рад услышать. Я верю, что такие люди есть, которых вылечила официальная медицина. Я верю, но просто мне за 25 лет не попались.
Окей. Но я еще и обращаюсь также и к тем, кто
один аргумент. Верующим. Вот, один аргумент. Смотри, да. Сегодня со мной был на площади парень, здесь у вас, который прямо сегодня, он руководитель крупной сети реп-центров, у них... Вот на это утро 4700 человек на реабилитации в их центрах. 4700. Суммарно.
По Украине.
Да. Угу. Так вот, он говорит, мне неизвестен, говорит, ни один случай вылеченного официальной медициной наркомана. А тысячи людей, исцеленных через духовное восстановление.
Сверхъестественное, да? Восстановление. Да? Да. Иногда это длится какое-то время, месяцы,
Моя недели. Сестра была в реп-центре 3 недели, вся ее жизнь изменилась. У меня есть друзья, которые пару лет жили в реп-центре, чтобы выкарабкаться. Это всегда очень индивидуально.
Но тем не менее, это сверхъестественно. Хорошо, я люблю такие вызовы и надеюсь, что нам напишут, как одна сторона, те, кто медицинским способом пришли к восстановлению. Я думаю, такие тоже люди есть, я не исключаю. Но и также те, мне интересно пособирать свидетельства или истории тех людей, которые чудным образом исцелились благодаря духовному их приобретению, да, духовному обращению к Богу. Геннадий, у меня вопрос вот какой. Вы планируете продолжить ваш этот автопробег по всей Украине? И какие города вас ждут, где вы будете где вас искать и как можно ли и можно ли присоединиться к этой акции?
Мы выдвигаемся из Одессы на Умань-Винницу, затем, насколько я понимаю, Хмельницкий, потом Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, Луцк, Ровно, Житомир, Киев. В Киеве 25 июля мы проводим акцию под Верховной Радой Мариинский парк. Там большая сцена. Мы делаем там акцию. Затем мы 25-е в 6 вечера. Приезжайте, присоединяйтесь. Затем в понедельник 26 июля мы идем под окна к президенту, передаем нашу петицию, проводим там акцию и такой митинг. И после этого в президент-отеле арендован конгресс-холл, где 26-го с 3 часов дня будет трехчасовая встреча, куда мы приглашаем священников разных конфессий, руководителей социальных центров, тех, кто активно работает с социальными проектами, потому что нам надо выработать совместную стратегию. Наше государство творит местами просто страшно. У нас местами Беларусь. Местами вполне себе Беларусь. У нас сидит в городе, не в городе, сидит в стране пастор, священник, оболганный, оклеветанный, лжесвидетельские показания, которые привели его в тюрьму. Ему впаяли 5 лет за то, что он служил людям и вытаскивал их с того света. И мы предпочитаем это не замечать. У нас у каждого своя там церковная суета, забота. И более того, если бы я лично со своей командой не участвовал в том, чтобы отбивать реабилитационные центры от беспредела некоторых силовиков, это были атаки СБУ сотрудников, вот буквально 2 месяца назад 12 машин СБУ были, высадились с бронежилетами, с автоматами в одном из реабилитационных центров Херсонщины и доложили в средствах массовой информации о том, что они освободили 80 рабов у пастора. Понимаете? Уже скоро слово «пастор» будет синонимом «работорговец». Это уже докладывали несколько раз в стране. А я старый бендеровец. Мне обещали рабов российские телеканалы по 2 штуки на каждого бендеровца. Я немедленно выехал в Геническ, где была эта атака, чтобы подкупить парочку рабов. Я приехал в этот реп-центр с телекамерой, с моими друзьями. Я начал спрашивать людей, а где тут рабов подкупить? И дальше мое сердце взорвалось гневом к ребятам, которые называют себя службой безопасности Украины, но они в тот день совершили тяжкое преступление против моей страны. Они ворвались в реп-центр, где никто никого не держит, никто никого не привязывает, никто никого не насилует, никто его силой никуда не забирает. Они, люди все до единого, благодарны пастору, говорят спасибо. Я спрашиваю, вы кто? Я милиционер. А как вы здесь оказались? Я бомжевал. А как так-то? Я вот, ранение у меня было, я, семья развалилась, запил. А кто вас сюда привез? Вас скрутили силой, лишили свободы и закрыли здесь. Нет, говорит, меня мой друг участковый привез сюда, милиционер тоже. Потому что здесь единственное место, где мне согласились меня принять и вычухать, вымыть от грязи и помочь. А вы кто? А я была лишена родительских прав. У меня уже забрали детей, но благодаря тому, что я сюда добралась, мне вернули деток, у меня наладилась жизнь. И так далее, и тому подобное. Так вот, ворвавшись туда в бронежилетах с автоматами, господа офицеры отчитались в моей стране о великой спецоперации. Они ворвались в коровник, там корова родила раньше времени с перепугу. Это единственный результат этого вторжения. Но в СМИ доложили об освобождении рабов, которых использовал пастор. Поэтому мы сказали, ребят, ну так не будет. Ну так не будет. У меня не зато сыны на фронте воюют, чтобы кто-то в тылу выдавал за спасение из рабства издевательство над христианским социальным центром. Мы люди, имеющие права и достоинства, данные Богом. И никакой негодяй ни в каких погонах, ни в каких бронежилетах не имеет права. У меня прекрасные отношения со многими сотрудниками СБУ. Есть хорошие друзья, с которыми мы на фронте, на передовую, на ноль мотались не раз. Да? У меня прекрасные отношения со многими офицерами МВД. Когда они ловят преступников, ребятки, мы рядом, мы впереди, с вами, в первых рядах. Но когда вы становитесь преступниками, извините, так не пойдет. Поэтому мы предупредили сотрудников службы безопасности, если они не отстанут от этой церкви, конечно, было бы неплохо извиниться, набраться мужества и сказать: простите, ребят, мы тут, ну, бес попутал, ну, что-то там не то было. Но для этого надо иметь, как бы, дух высокий. Вот у нас в городе была история, когда генерал полиции приехал в реп-центр, послушал, что натворили его подчиненные, как алкоголичку-старушку повезли в обоб, налили стакан водки и говорят: пей и пиши, что тебя силой удерживали. И офицеров обличала старушка-пьяница, говорит: вы что делаете, офицеры? Я впервые в жизни протрезвела за десятки лет. Я благодарна этим людям, что вы творите, я ничего не буду писать. Вот таким образом они фабрикуют дела иногда, слава богу, не везде. У нас все-таки Украина, не Беларусь, но местами Беларусь. Если мы будем молчать, эти трупные пятна имперские будут разрастаться. Вот поэтому я в этом туре. Поэтому я приехал в Геническ и ножкой постучал, мягко скажу, по дверкам, когда со мной не хотели разговаривать. И открыли дверки, и вышло начальство, и начался разговор. И, по крайней мере, сейчас они отстали от пастора. Мы предупредили их. Мы были вчера в Хмельницком. Какой Хмельницкий? Стоп.
Херсон.
Херсон, да, перепутало все в голове. Да. И вчера мы были в Херсоне и сказали: ребятки, если не дай бог вы вернетесь издеваться над реп-центром, приедут не 20 машин, приедут сотни машин с моей страны, и не на 2 минуты, а мы поселимся под вашими окнами. И погоны того негодяя, который это устроил, вынесут на блюдечке с голубой каемочкой. И тогда мы отправимся домой. Нельзя издеваться над людьми, а докладывать в СМИ о том, что ты великий герой. Я знаю героев. Мои сыны герои. У меня сыновья на фронте. Друзей хоронили в 25 лет. 5 друзей положили. Да? Мой сын 5 похоронил. Не для того, чтобы в тылу кто-то атаковал социальный христианский, на минуточку, центр, где откачивают алкоголиков, наркоманов, бомжей, фальсифицировал показания и устраивал цирк штурмом коровника и погреба с огурцами в спецамуниции. Если где-то в стране объявится реп-центр, в котором избивают, унижают, насилуют людей, господа силовики, звоните. Я в первых рядах, бронежилета даже не давайте с автоматом, с молитвой, с верой пойду. Впереди вас пойду, не шучу, звоните. Я заинтересован в том, чтобы такого не было. Но нет такой системы, нет такой системы. Хотите, я покажу вам, где у нас система, где избивают, унижают людей? В каждом РУВД страны, почти в каждом кабинете. Вот у вас эта система, господа силовики, в церкви нет. Мы молимся за этих людей, мы поддерживаем этих людей. Мы отдаем для них свои сердца, жизни, здоровье, судьбы. Со мной один из моих друзей, который стариков, 100 человек уже отправил на ту сторону жизни, мыл их, утки, памперсы. У него у самого ноги не работают, он на четвереньках лазит и служит им. Ничего подобного не делают ни в кабинетах СБУ, ни в кабинетах МВД. Кстати, с МВД у нас были серьезные эксцессы по стране. Но везде, где христиане с этим сталкивались, поднимали серьезный шум, очень быстро реагировало МВД. Буквально мы сейчас планируем подписать меморандум. Мы уже сделали это в нескольких областях и хотим на национальном уровне такое обновить, чтобы при МВД были сотрудники, которые непосредственно отвечают за коммуникацию с реп-центром. Мы же всегда открыты. Пожалуйста, участковые, приходите, общайтесь с людьми, беседуйте. Это ж любой участковый должен быть кровно заинтересован в том, чтобы реп-центры умножались и работали, потому что эти люди либо на улице грабят, насилуют, убивают, либо начинают менять свою жизнь в реп-центрах. И мы очень открыты к этому.
Но вы, по сути, делаете их работу.
Ну да, у нас великолепное сотрудничество с МВД выстроено, по крайней мере, в нашем регионе. Это не в 2 случилось, мягко говоря, но сегодня так работает. А местами есть полный беспредел силовиков.
И вам обращаются из других областей?
Да, к сожалению, я отчасти превратился в какую-то правозащитную организацию, понимаете, потому что, абсолютно, Запорожская область, детский дом, приезжает мужичок, привозит там капусты, говорит: вот вам детский дом капусточка, спасибо, добрый человек, за капусточку. Через несколько недель он приезжает: вот вам 1000 гривен, седовласому, белой, как лунь, пастор, 61 год после инсульта, старичок уже, да, в годах, баптист, который 20 лет служит деткам. Вот вам 1000 гривен, спасибо, добрый человек. Нам же миллионы гривен не помешают. Мы же все время с протянутыми руками. Просим, помогите, там, там, там. Да, кстати, говорит, тут я переезжаю в ваш поселочек. Не могли бы дать ребят помочь газельку тут с моими личными вещами разгрузить? Ну, конечно, добрый человек. Ну, естественно. Да. Просто по-человечески, я молчу по-христиански. Да. Просто помогать людям, чужим людям. А это даже человек, который еще и 1000 гривен дал и капусточки привез. Ну, конечно, добрый человек. Пацаны, помогите. Младшему из пацанов 14 лет. Они пошли помочь разгрузить газельку с личными вещами доброму человеку. Спецназ. Маски-шоу. Автоматы Калашникова в детский дом. Пастор арестован. До 11 ночи разбирались там с автоматами чуваки в детском доме. И седовласого пастора за работорговлю бросили в камеру. Честно говоря, когда это услышал, я не верил до последнего, что это может быть в моей стране. Не, ну они же не сумасшедшие. Ну они же, ну, боже, ну, ну остатки совести, ну чуть-чуть хоть стыда, ну немножечко мозгов у вас есть. Это просто шок. У меня, я написал один из самых злых блогов, да, там, штурм детского дома при поддержке авиации. Я говорю, что вы не запросили помощь авиации и артиллерии при штурме детского дома? Это, конечно, абсолютно. И опять же, если бы не поднялись христиане, сожрала бы система. У нас же, мы же где живем, друзья? Мы все думаем, что все в прошлом. Послушайте, у нас чуть-чуть восточней и чуть-чуть северней. Хрустят человеческие кости все той же машиной, перемалываемые прямо сейчас. Мы хотим в Беларусь, мы хотим в Россию назад. Мы живем там, где миллионы жизней перемалывают. Честно говоря, меня удивляет реакция некоторых церквей. Когда это происходит, ну, наверное, дыма без огня не бывает. Алло! А как насчет 37-го года? Это было вчера. И вы тоже сидели, и говорите, дыма без огня не бывает. Ну, наверное, враг народа, так же просто же не нападут. Вы следующие. Я понимаю, о чем я говорю. Это годы за спиной этой работы, да. И ко мне врывались с автоматами в детский дом не по моему поводу. Один мой сегодня хороший друг, он вскрыл наркомафию, вскрыл мафию, которая воровала деньги детей-сирот в интернатах. Они клали их в банк под 0,5% годовых при 17% инфляции. Кстати, просто перекачивали деньги детей региона в свои карманы через во всем регионе. Когда он это увидел, он поднял кипиш. Они его затащили в прокуратуру, говорят, одно слово еще на эту тему, и ты сядешь. Наказался мужик не из пугливых. Извиняюсь, я на площадях много кричал, мой голос уже посаженный, хотя только все началось. И они ему прострелили ногу, а потом он не замолчал. Они ворвались к нему в дом, забрали его приемных детей. У них синяки остались, там пацанов толкали так, что синяки, и увезли в детский дом. Пацаны сбежали оттуда, кто-то дал им диск про Республику Пилигрим, и сбежал отец. И попросили нашей защиты. Вслед за ними ко мне в Республику Пилигрим, в детский центр в Мариуполе, ворвался спецназ из Кривого Рога с автоматами. Мы приехали забирать детей. Я говорю, майор, я тебя поздравляю. Они вот здесь, они нашлись. Только они говорят, что ты бандит, майор. У их отца простреленная нога, у них синяки. Они говорят, это беспределе, который вы творитесь. Поэтому они никуда не пойдут. Мы будем разбираться, что у вас творится. У майора приказ забрать детей и доставить назад в Кривой Рог. Но он не понимал, куда он приехал. Моя детвора забила коридоры, кабинеты, перекрыла подступ спецназу. Я говорю, ну что будешь делать, майор? Огонь открывать на поражение? В рукопашную пойдешь, тебе не светит. Глянь, какие орлы у меня. 3 хлопца-чемпиона Украины по боксу только из моих приемных сыновей, бывших беспризорников. Говорю, открывай огонь на поражение и забирай детей, если доберешься. Майор, чему ты учишь детей? Стоит, трясется. Говорит, ты знаешь, майор, ты меня педагогики не учи. Я педагог со стажем. И я думаю, я уверен, я знаю, что я прямо сейчас моим детям даю один из главных уроков их жизни. что они не быдло. Они не рабы для тех, кто одел погоны. Они не просто скоты, с которыми вы можете обращаться как хотите, потому что у вас автоматы. Я думаю, что прямо сейчас я занимаюсь великолепной педагогикой. И тут он матом что-то произносит, и тут у меня совсем падает планка. Короче, это было 6-часовое противостояние в моем кабинете. Великолепно, кстати, сработали журналисты. Кто-то опубликовал, что неизвестные с автоматами Калашникова ворвались в детский дом Мариуполь. По тревоге было поднято все начальство Мариуполя. Это был старый Новый год, они все подпитые. Они все по тревоге подняты, примчались ко мне. Кипиш страшный. Пастор, отпустите детей, отдайте полиции. Мы потом разберемся. Мы завтра разберемся. Нет, я говорю, завтра вы пойдете сейчас назад допивать. И будьте спокойно спать. А у меня проблема, потому что я Богу молиться не смогу, если я их отдам. Я знаю, что дальше будет. Мне будет потом всю жизнь сниться хруст человеческих костей, детских костей, их приемного отца, их судьбы перемелет машина. Мне отдали детей, прилетели журналисты, замминистра внутренних дел чартерным рейсом добрался в Мариуполь. Журналисты приехали, журналистские расследования. Мы отбили эту семью. Кстати, сегодня это капеллан украинской армии. У него уже 16 приемных детей. Это боевой капеллан всю войну на фронте, туда, куда ни Красный Крест, ни ОБСЕ. Мне страшно подумать, что было бы, если бы в тот момент мы сказали, будь что будет. Дыма же без огня не бывает. Нам надо менять философию, менять мышление. Это реформация. Это то, с чем связана твоя программа. Это непосредственно реформаторское мышление, реформаторские процессы. И это не просто дается в стране, где христианство поражено совковским вирусом. Моя хата с краю. Это все грязная политика. Это нас не касается. Наше дело молиться Господу в молитвенных домах по воскресеньям. Если так будем думать, то, в принципе, Беларусь и Россия – у нас здесь будет процветать дальше. Но мне хочется верить, что мы перешли все-таки ту точку принятия решения и что мы не вернемся вот в тот мрак.
Мне кажется, принятие решения – это ежедневный процесс. И каждый день мы принимаем решение. Каждый день мы либо вступаемся в какую-то битву, либо пасуем, сдаем. И мне на самом деле очень сложно понять, Геннадий, как вы мыслите? Вот почему именно вы, почему вам это вот так? Вы же вызов бросаете не одному какому-то человеку, вы всей системе.
Мы не виделись с тобой год. 31 декабря в обед я хоронил пацана. Я вернулся с кладбища в новогодний вечер в полной жуткой депрессии. Он был беспризорником, его подсадили на наркотики, все детство прошло в наркодурмане. Его догнал СПИД, он умер 31 декабря. За двое суток до этого у него был день рождения. Я позвонил ему, поздравил и сказал, я сейчас еду к тебе. Говорю, что тебе купить? Он говорит, суши. Говорит, а что можно? Я говорю, тебе сегодня все можно. Я знал, если не случится сверхъестественное, все совсем плохо. Говорю, тебе сегодня все можно. Он, что, и даже суши? Говорю, даже суши. Ну, какие там у нас суши в Мариуполе? Ну, мы выбрали лучшие роллы. Привезли ему последнее мое фото с ним. Он жует суши. На следующий день он умер. 31 декабря мы его хоронили. Чтобы понять, почему я не лежу на морском берегу, и не сижу в своей любимой церкви, в своем кабинете. Я обожаю академическую работу в кабинете. Почему я сел на этот не очень любимый мной? У меня с двухколесными не сложилось. Я на велосипедах вокруг света объехал. Но теперь, конечно, я рад, что это мотоцикл, что он уже сам. Я не кручу педали, хотя 40-градусная жара и трясущиеся жуткие дороги. Мотоцикл тяжелый, ты считаешь каждую кочку ужасно. Поэтому это моя мотивация скрытая, и когда люди ее не видят, они не понимают. Ну, кто-то говорит, а Махненко попиарится, сорвался. Я говорю, поехали, попиарьтесь. Поедемте со мной, повыбиваем ногами двери СБУшникам, бандитам в этом случае. Давайте попробуем это сделать и попиарьтесь со мной вместе. И, понимаешь, если ты не хоронил многих-многих детей, у меня 35 приемных детей, и большинство из них потеряло родителей, убитых наркомафией. У меня личные счеты с этой всей бригадой. Это моя скрытая негативная мотивация. Но у меня есть мощная позитивная часть мотивации. Это сотни моих классных знакомых и десятки-десятки друзей, вырвавшихся из наркотиков. Ради того, чтобы получить еще одного, двоих, троих, кто вылез оттуда, кто воспитывает деток. В это воскресенье в церкви я имел странное служение. Я пригласил всех выйти, написать две цифры красным маркером в левом углу, как табло вот спортивное, да. Две цифры годы зависимости, а с другой стороны зеленым годы свободы. А потом мы разыгрывали жребий, и вот какой выпадал, выходите сюда, садитесь рядом со мной и давайте расскажите вашу историю. И я многих людей не понимал, кто выходит мужичок. Я знал, что у него были проблемы, я знал, что брат мой, служитель, я знал, что у него вроде бы алкоголь был или чуть-чуть наркотика. Он выходит и поднимает это табло. 16 лет наркотика эфедрина. 20 лет после этого в свободе. А потом на сцену выходят его 10 приемных детей. Понимаешь, ради этих вещей я готов ехать, ползти на четвереньках, не знаю, как там, на карачках, как угодно, по-пластунски. Только чтобы кто-то услышал, и кто-то вырвался, кто-то поверил, что можно вырваться и попытался. А может быть, чтобы кто-то из наркоторговцев просто сказал, да ну его, потому что зло же оно возвращается. Кстати, у меня уже есть немаленькая история и в этом плане. Одна из известных наркоторговок Мариуполя, я ей потом передачки носил в тюрьму, я ее туда посадил, потом носил ей передачки, а потом однажды выхожу со служения, поворачиваюсь в конце зала, не могу поверить. Я говорю, Ирина, ты? Да. Я подошел, обнял ее. Сказал, я рад тебя здесь видеть. Но потом шепнул на ушко, говорю, не дай бог вернешься к ремеслу, я опять твой враг. Так что у меня сложная мотивация. Большинству людей она непонятна. Я спокойно к этому отношусь.
Геннадий, у нас осталась буквально одна минута. Ну, пару минут. Мне бы хотелось, чтобы вы пожелали что-то нашим радиослушателям, нашим зрителям.
Я желаю вам счастья. А что я под этим подразумеваю, вам тоже будет сложно понять. Потому что обычно счастье, здоровье, счастье это обычно люди считают подальше от боли, проблем, трагедий. И Христос считал наоборот. Блаженны плачущие, счастливы плачущие, они возвеселятся. И я знаю рецепты счастья, не буду сейчас проповедовать свою одноименную проповедь. Наберите рецепты счастья Геннадия Махненко, во многих YouTube-платформах это залито. И вы поймете, о чем я. Счастье – идти туда, где боль, где страдания, где слезы. И увидев добрые перемены, ты получишь такую радость, которую ничто на этом месте. Ни корабли, ни рестораны, ни курорты, ни острова, никакие бабки не может тебе заменить. Счастье вам вот в этом смысле. И спасибо Одессе за гостеприимство. Вы нас опять баловали. Вот на что мы точно не рассчитывали, так это на суши с пиццей. Вот, мы готовы. У нас тушенки ящик с собой. Мы готовы тушеночку подваривать, хлебушка нарезать и как-то так вокруг Украины добраться. Но вы нас опять разбаловали. Эх, мы зачастим к вам. Мои сыны уже намекают, что надо ехать не вокруг Украины, а ездить вокруг Одессы и вечером опять возвращаться.
Хорошая
идея. Спасибо за гостеприимство.
Друзья мои, ну что ж, время подошло к концу. Это был Геннадий Махненко. Регалии его не перечисляю, их очень много. У нас еще много.
Просто представь меня как человека, о котором Голливуд снял фильм. Кстати, я в последнее время перестал стесняться. Вот захожу в кабинет СБУшника, говорю, послушай, мне долго и сложно представляться. Скажу коротко, как советовал маркетолог. Я единственный человек, о ком Голливуд снял фильм на постсоветском пространстве. А теперь слушай меня внимательно. И дальше длинная речь, не надо так поступать. Я сумасшедший, я чокнутый, я вернусь. И знаешь, они, по-моему, услышали. Как-то подотстали они от церкви.
Ну что ж, я надеюсь, нас тоже кто-нибудь да услышит. И, друзья, если у вас будет желание помочь всем проектам, которыми занимает, всем проектам, которыми занимается Геннадий, обращайтесь к нему лично, пишите ему, звоните ему, он открыт и к помощи, и готов сам помогать. Поэтому не стесняйтесь по всем вопросам. Геннадий Махненко, спасибо, увидимся и услышимся спасибо, ровно Виталий. Через неделю. Всего доброго, друзья.
Если вас зацікавила тема передачи, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Я что-то разговорился. Я рад.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.